Лекция 83. Царствование императора Александра I, воспитание Александра I, характер Александра I, преобразовательные опыты первых лет. Царствование императора Александра I. Александр, преемник императора Павла, вступил на престол с более широкой программой и осуществлял ее обдуманнее и последовательнее предшественника. Я указывал на два основных стремления, которые составляли содержание внутренней политики России с начала XIX столетия. Это уравнение сословий перед законом и введение их в совместную дружную государственную деятельность. Это были основные задачи эпохи, но они осложнялись другими стремлениями, которые были необходимой подготовкой к их разрешению, либо неизбежно вытекали из их разрешения. Уравнение сословий перед законом, естественно, изменяло самые основания законодательства. Таким образом, возникала потребность в кодификации с целью привести в согласие различные узаконения, прежние и новые. Далее перестройка государственного порядка на правовых уравнительных началах требовала подъема образовательного уровня народа. А между тем, осторожное, частичное ведение этой перестройки вызывало двойное недовольство в обществе. Одни были недовольны тем, что разрушается старое, другие были недовольны тем, что слишком медленно вводится новое. Отсюда представлялось правительству необходимость руководить общественным мнением, сдерживать его справа и слева, направлять, воспитывать умы. Никогда цензура и народное образование не входили так тесно в общие преобразовательные планы правительства, как в истекшем столетии. Наконец, ряд войн и внутренних реформ, изменяя вместе с внешним, международным положением государства и внутренний социальный склад общества, колебал государственное хозяйство, расстраивал финансы, заставлял напрягать платежные силы народа и поднимать государственное благоустройство, понижал народное благосостояние. Вот ряд явлений, которые приплетались к основным фактам нашей жизни в течение первой половины века, основные вопросы времени. Социально-политический, состоявший в установлении новых отношений между общественными классами, в устройстве общества и управления с участием общества. К ним вопрос кодификационный, состоявший в упорядочении нового законодательства, вопрос педагогический, состоявший в руководстве, направлении и воспитании умов, и, наконец, вопрос финансовый, состоявший в новом устройстве государственного хозяйства. Преобразовательные опыты первых лет. Сделаю обзор главных явлений внутренней преобразовательной деятельности императора Александра. Этот император вступил на престол 12 марта 1801 года. Его вступление на престол возбудило в русском преимущественно дворянском обществе самый шумный восторг. Предшествующее царствование для этого общества было строгим великим постом. Карамзин говорит, что слух о воцарении нового императора был принят как весть искупления. Продолжительное напряжение нервов от страха разрешалось обильными слезами умиления. Люди на улицах и в домах плакали от радости. При встрече знакомые и незнакомые поздравляли друг друга и обнимались точно в день Светлого Воскресения. Но скоро новый 24-летний император стал предметом восторженного внимания и обожания. Самая наружность, обращение, появление на улице его, как и обстановка, производили обаятельное действие. В первый раз увидали государя, гуляющим в столице пешком, без всякой свиты и без всяких украшений, даже без часов, и приветливо отвечающим на поклоны встречных. Новое правительство поспешило прямо заявить направление, в каком оно намерено было действовать. В манифесте 12 марта 1801 года император принимал на себя обязательство управлять народом по законам и по сердцу своей премудрой бабки. В указах, как и в частных беседах, император выражал основное правило, которым он будет руководиться: на место личного произвола деятельно водворять строгую законность. Император не раз указывал на главный недостаток, которым страдал русский государственный порядок. Этот недостаток он называл произволом нашего правления. Для устранения этого недостатка он указывал на необходимость коренных, то есть основных законов, которых почти еще не было в России. В таком направлении велись преобразовательные опыты первых лет. С первых дней нового царствования императора окружили люди, которых он призвал помогать ему в преобразовательных работах. То были люди, воспитанные в самых передовых идеях XVIII века и хорошо знакомые с государственными порядками Запада. Они принадлежали к поколению, непосредственно следовавшему за дельцами екатерининского времени. Во второй половине этого царствования они принадлежали к великосветской молодежи, которая вместе с манерами французских салонов усвоила незаметно и политические идеи французской литературы просвещения. То были граф Кочубей, племянник екатерининского дельца Безбородко, Новосильцев, граф Строганов, родственник Новосильцева, и поляк князь Адам Чарторийский. Эти люди составили интимный кружок, неофициальный комитет, который собирался после обеденного кофе в укромной комнатке императора и вместе с ним вырабатывали план преобразований. Благодаря тому, что один из членов этой комиссии, граф Строганов, вел для себя записи его негласных заседаний на французском языке от 24 июня 1801 года до 9 ноября 1803 года, мы можем следить за деятельностью этого комитета. Он сразу затронул самые разнообразные государственные вопросы. Задачей этого комитета было помогать императору в систематической работе над реформою бесформенного здания управления империей. Так выражена была эта задача в одной записи. Положено было предварительно изучить настоящее положение империи, потом преобразовать отдельные части администрации и эти отдельные реформы завершить уложением. Так я перевожу слово «конституцион», установленным на основании истинного народного духа. Начали с центрального управления. Екатерина, как мы видели, оставила незавершенным здание центрального управления, создав сложный и стройный порядок местной администрации и суда. Она не дала правильных центральных учреждений с точно распределенными ведомствами, с ясным обозначением твердых пределов, что было обещано в июльском манифесте 1762 года. Внук продолжал работу бабки, но выведенная им вершина правительственного здания по духу и строю своему вышла не похожа на корпус, не соответствовала своему фундаменту. Собиравшийся по личному усмотрению императрицы Екатерины Государственный совет 30 марта 1801 года заменен был постоянным учреждением, получившим название Непременного совета для рассмотрения и обсуждения государственных дел и постановлений. Он был организован на скорую руку, состоял из 12 высших сановников без разделения на департаменты. Затем преобразованы были Петровские коллегии, уже при Екатерине, утратившие свой первоначальный характер. Манифестом 8 сентября 1802 года они преобразованы были в 8 министерств. То были Министерство иностранных дел, военно-сухопутных сил, морских сил, внутренних дел, финансов, юстиции, коммерции и народного просвещения с комитетом министров для обсуждения дел, требующих общих соображений. Это последнее является впервые в системе наших центральных учреждений. Прежние коллегии подчинены министерствам или вошли в новые министерства, как их департаменты. Главным отличием новых органов центрального управления была их единоличная власть. Каждое ведомство управлялось министром вместо прежнего коллегиального присутствия. Каждый министр был отчетен перед Сенатом. Такова была первая попытка перестройки центрального управления, предпринятой новым императором. Одновременно с реформами административными затронуты были и общественные отношения. Здесь также резко заявлено было направление, в каком предполагалось действовать. Направление это состояло в уравнении всех общественных состояний перед законом. В числе первых мер нового императора было восстановление жалованных сословных грамот, отмеченных, как мы видели, прежним императором в их главных частях. Но в неофициальном комитете император признавался, что он против воли восстановил жалованную грамоту дворянства, потому что исключительность дарованных ею сословных прав была ему всегда противна. Затронут был робко-щекотливый вопрос о крепостном праве. Рядом мер с начала царствования заявлено было намерение правительства постепенно подготовить умы к упразднению этого права. Так в правительственных периодических изданиях запрещено было печатать публикации о продаже крестьян без земли. С 1801 года запрещена была раздача населенных имений в частную собственность. 12 декабря 1801 года, в день рождения императора, обнародован был еще более важный указ, предоставлявший лицам всех свободных состояний приобретать вне городов в собственность недвижимые имущества без крестьян. Этим правом могли воспользоваться купцы, мещане, казенные крестьяне. Закон 12 декабря разрушил вековую землевладельческую монополию дворянства, которое одно дотоле пользовалось правом приобретать землю в личную собственность. Ободренные этим первым начинанием, некоторые свободомыслящие помещики возымели желание, вступая в соглашение со своими крепостными крестьянами, освобождать их на волю целыми селениями. Доселе не существовало закона о таком массовом освобождении крестьян. Так воронежский помещик Петрова Солового заключил сделку с 5001 душой своих крестьян, предоставив им в собственность земли, которые они обрабатывали, с условием выплатить ему в 19 лет 1,5 миллиона рублей. Сын екатерининского фельдмаршала граф Сергей Румянцев задумал отпустить на волю 199 душ своих крестьян с землей по добровольному соглашению с ними, но при этом он представил правительству проект общего закона о сделках помещиков с крепостными крестьянами. Правительство приняло этот проект, и 20 февраля 1803 года издан был указ о свободных хлебопашцах. Помещики могли вступать в соглашение со своими крестьянами, освобождая их непременно с землей, целыми селениями или отдельными семьями. Эти освобожденные крестьяне, не записываясь в другие состояния, образовывали особый класс свободных хлебопашцев. Закон 20 февраля был первым решительным выражением правительственного намерения отменить крепостное право. Таковы были первые опыты перестройки управления и общественных отношений. Они составляют первую эпоху преобразовательной деятельности Александра. Опыты эти недостаточно обдумывались и страдали важными недостатками. Недостаточно соглашались одни с другими, велись чрезвычайно торопливо, так новые центральные ведомства, министерства явились единоличными учреждениями, а руководимые ими губернские учреждения сохранили прежний коллегиальный строй. Затем последовали известные внешние события, на некоторое время отвлекшие императора от внутренних работ. То было участие в двух коалициях против Франции в 1805 году в союзе с Австрией, в 1806-1807 годах в союзе с Пруссией. Во время этих войн расстроился интимный кружок первых советников императора. Походы и неудачи охладили первоначальное либерально-идиллическое настроение Александра. Наблюдения, им собранные, поселили в нем недовольство окружающим. Члены неофициального комитета один за другим удалились от императора. Их опустелые места занял один человек, который стал единственным доверенным сотрудником императора. То был Михаил Михайлович Спиранский. Для сайта myaudiolib.ru читает Надежда Прокма.